Ну, я сразу скажу, что заняться этой проблемой мне пришлось отнюдь не даже по моему желанию. И, честно сказать, мало любопытно мне эта тема была, гораздо для меня больше интерес какие-то богословские вопросы представляют, нежели вот такие. А заставила просто жизнь заняться этой проблемой, потому что вот одна приходит, мама плачет, другая мама плачет, у одной там сын или дочь, у другой племянник или племянница сели на иглу. Ну и понятное дело, что когда это все чаще и чаще, эти слезы видишь, то появляется желание, сердце оно уж не каменное, появляется желание как-то людям этим помочь. А чтобы помочь, надо как-то компетентно вопросом владеть. Ну и вот все началось с того, что я и стал искать литературу на эту тему, встреч с людьми, которые занимаются этим вопросом. И вот в результате всего мной прочитанного и всех разговоров, которые на эти темы имелись с разными людьми, вот родилась эта книжка. Но если так уж обстоятельно об этом вопросе говорить, то лучше всего, я думаю, начать этот разговор с попытки дать определение вот этому самому явлению наркомании. А что это, собственно говоря, такое? И вот тут мы сразу, может быть, даже несколько неожиданно для себя, убедимся, что если мы станем давать определение этому явлению, то окажется, что определения-то можно дать ведь разные. Причем это касается даже не только наркомании, а и других явлений. Если на них с разных точек зрения смотреть, то и определения можно давать разные. Ну, наркомания не исключение. Вот, например, если бы сейчас в студии перед микрофоном находился врач, то он на этот вопрос, что такое наркомания, скорее всего, ответил бы, что наркомания – это болезнь, которую надо лечить. А если бы находился в студии не врач, а, скажем, милиционер, вот работник правоохранения, он на тот же самый вопрос, что такое наркомания, скорее всего, ответил бы иначе. Он бы, наверное, сказал, что наркомания – это преступление, за которое надо наказывать. Но вот поскольку я и не врач, и не милиционер, а священник, то я попытаюсь дать определение наркомании, а что же это такое с церковной точки зрения. А с церковной точки зрения наркомания – это грех. Но вот тут тоже надо, наверное, сразу несколько слов сказать и о грехе. Потому что, вы знаете, люди в жизни иногда дают разным явлениям разные определения, и при этом выглядят эти определения так, что вот они одни непонятные для них слова пытаются определить другими, такими же непонятными для них словами. И при этом думают, что что-то для них сделалось понятнее. А на самом деле ничего понятнее не стало. Просто вот вдобавок к одним непонятным словам в их головушках добавились еще другие такие же непонятные слова. Вот, так я сказал сейчас, вот, что наркомания – это грех. Но в то же время, конечно, надеясь, что нас сейчас слушает церковная аудитория, может быть, и не надо бы мне было останавливаться так более подробно на том, а что же такое грех. Но учитывая, что, может быть, нас сейчас слушают люди и не вполне церковные, об этом все-таки поговорить надо. Почему надо? Потому что мы сейчас живем, родные мои, с вами в такое время, когда вот самое даже это понятие греха, оно как-то так уж складывается, что все более и более куда-то задвигается на обочину жизни. И вот в разных аудиториях доводилось мне на эти темы беседовать, наркомании, большей частью в молодежных аудиториях. И вот довольно часто встречаешь такую ответную реакцию на разговор, когда начинаешь вот про этот самый грех заводить речь, что они, ну если люди воспитанные, так, может быть, вслух ничего не скажут, но даже на лицах можно прочитать, что они при этом про тебя начинают думать, эти молодые люди. А думы примерно такие, что, ну, ты уж там, ладно, батюшка, рассказывай нам морали свои, там, читай про грехи, там, про всякие. Но мы-то уж знаем, что какое в наше время может быть грех. Все это там твои какие-то дремучие пережитки, предрассудки и комплексы. Вот примерно такое отношение. И приходится поэтому довольно часто начинать разговор вот о частном виде греха, о наркомании, с таких рассуждений более общих, о том, а что такое вообще-то, собственно говоря, грех. А вот тут, наверное, я, пожалуй, даже скажу несколько слов и о таких вещах, про этот самый грех, о которых, может быть, даже не все и церковные люди знают. А именно о том, а каково же вообще происхождение самого этого слова, где оно впервые появилось и откуда оно потом пришло в такой общеразговорный человеческий язык. Дело в том, что это слово «грех», оно изначально возникло в профессиональной терминологии воинов и охотников. И там, на их профессиональном языке, оно означало буквально промах, непопадание в цель, ошибка в расчете. И вот это значение слова «грех», оно, конечно, гораздо более такое узкое, нежели сегодняшнее значение этого слова. Сегодня мы под грехом понимаем вообще довольно широкую такую палитру всяких разных плохих дел, слов, чувств и так далее. А вот тогда такое узкое понимание было этого слова. Но почему я об этом решил сегодня сказать и это тоже как-то подчеркнуть? Потому что это понимание слова «грех», оно хотя и, несомненно, более такое узкое, но в то же время в некотором отношении и более точное, я бы сказал. А почему более точное? Это будет понятно, если мы зададимся вопросом. А какую цель ставит перед собой человек, грешник, когда он собирается совершить тот или другой грех? Вот я сказал, что грех – это не попадание в цель. А цель какова? Когда человек собирается грешить. И, ну вот, можно ли себе представить человека, который задался бы, собираясь грешить, такой целью? Я собираюсь грешить за тем, чтобы мне вот побыстрее обнищать, заболеть и раньше времени помереть. Очевидно, нет, такой целью никто из грешников не задается, хотя достигают именно этого, в конце концов. А вообще-то цель, которую преследует любой грешник, идя на тот или другой грех, она достаточно прозаична. Цель – получить какое-то удовольствие. Вот в этом, собственно, кроется коренная причина распространения греха. Именно по этой причине существует целая индустрия греха, на которой одни люди зарабатывают баснословные прибыли, другие разоряются дотла, потому что грех на какой-то стадии своей доставляет человеку удовольствие. И тут надо, пожалуй, тоже сразу сказать, что в самом по себе этом желании человека иметь удовольствие в жизни и быть счастливым, и иметь радость какую-то в жизни, яркие ощущения. В самом по себе, родные мои, этом желании человеческом такого уж плохого ничего и постыдного, и предосудительного-то нет. Я бы даже сказал, что это само по себе желание-то нормальное и естественное для всякого человека. С этим желанием люди приходят в мир и живут всю свою жизнь от самого раннего младенчества и до самой глубокой старости, желая быть счастливыми. И, наверное, ни одного такого на Земле человека нет, который бы для себя желал обратного, который бы сказал: «Я вот такой человек, что я счастливым быть не хочу». А хочу я быть несчастным. И никакие радости вообще мне в жизни не нужны. Все это мне не нравится. А нравится мне страдать. Нет, страдать-то как-то так никто не хочет. А все хотят быть счастливыми. Так что я повторяю, в этом самом по себе желании счастья ничего еще такого плохого и греховного, и предосудительного, и постыдного нет. Но беда людей, родные мои, часто оказывается в том, что они, желая для себя счастья, и пытаясь найти это счастье, выбирают к нему, к этому своему счастью, неверную дорожку, неверную тропинку. Это, знаете, можно сравнить примерно вот с чем. Вот представьте себе, что какой-нибудь человек пошел в лес за грибами там или за ягодами, и вот, надо же было такому случиться, заблудился он в этом лесу. И вот какое желание в этом положении у человека может возникнуть, самое такое естественное и первое. Но понятное дело, что самое естественное и нормальное желание у заблудившегося в лесу человека – попасть домой, потому что он знает, что дома его ждет обед, а он уже в этом лесу оголодал, блуждая. Дома он может просушиться и обсохнуть, а он уже тут промок. Да и вообще дома его ждут люди, которые его любят. И все это правда. И в самом по себе этом желании человека попасть домой ничего плохого-то и постыдного нет. Но беда человека, заблудившегося в лесу, часто оказывается в том, что домой-то он попасть хочет, но вот как это сделать, иногда толком не знает. Ну и вот как же начинает, оказавшись в подобном положении, чаще всего человек себя вести? Чаще всего он, конечно, начинает искать какую-то тропинку. И при этом чаще всего выбирает такую тропинку, которая наиболее такая широкая и утоптанная, потому что раз по ней много людей прошло, значит, скорее всего, она, наверное, к дому и выведет. И вот находит человек такую тропинку и начинает по ней идти. Но чем дальше он по ней идет, тем тропинка делается все уже, уже, и, наконец, совсем заводит его в какие-нибудь дебри непролазные и теряется из виду. Человек начинает другую тропинку искать. находит другую. По другой идет, смотрит, деревья реже становятся, впереди просвет какой-то показался, но думает, радуется, наконец-то уже этот лес сейчас скоро закончится. Вот уже там впереди просвет, опушка этого леса, наконец-то скоро я буду дома. Выходит он на этот просвет и вдруг неожиданно для себя обнаруживает, что просвет-то этот оказывается не опушкой леса, как он думал, а началом болота. И хорошо, если человек еще окажется такой рассудительный, да пойдет в обход это болото обходить. А есть такие люди отчаянные, которые полезут напрямик через это болото сокращать путь. Начнут тонуть и вязнуть в этом болоте. Это совсем беда. Так вот, это все равно мы к чему? К тому, что в желании человека попасть домой плохого-то ничего нет. Но плохо то, что он довольно часто, найдя какую-нибудь тропинку и шагая по ней, и думая при этом, что он идет к дому, на самом-то деле, в действительности, идет не к дому, а в обратном направлении. И чем дальше идет, тем все дальше от дома, а все ближе к какому-нибудь болоту. А вот теперь, милые мои, я хотел бы с вами поделиться одним своим глубочайшим убеждением, в котором я на сегодняшний день убежден, ну, наверное, так же незыблемо, как в том, что вот над моей головой небо, а под ногами земля. Вот так же твердо я убежден в следующем, что человек в жизни всегда ошибается и не достигает своей цели, если он идет к своему счастью, пытается дойти до своего счастья по тропинке греха. Причем, даже если это очень широкая и очень утоптанная тропинка, и даже если это не тропинка, а целая дорога, и даже если она не только утоптана, а и закатана асфальтом, и даже если по ней идут огромное количество людей, прямо целыми толпами, как на демонстрации, и все в одном направлении. Но если все эти люди идут по дороге греха, они никогда не придут к своему счастью. А рано или поздно все так дружно, так вместе и залетут в какое-нибудь болото. А потом в этом болоте будут сидеть и недоумевать, а чего это нам тут так плохо-то? А чего это мы тут вязнем-то, и тонем-то, и страдаем-то? А потом еще самые умные, в кавычках, из этих людей начнут предъявлять претензии к Богу. А зачем это Бог устроил так нашу жизнь, что нам тут вот в этом болоте приходится сидеть-то? А ответ на эти все «зачем» и на все эти «почему» он, родные мои, простой-препростой. Так, ребята, вы просто не туда пошли. И Бог вас об этом предупреждал, что не надо туда идти, добром это не кончится, совершение грехов. И совесть, которая недаром ее называют голосом Божиим в душе человека, и она предупреждала, прежде чем человек пошел на тот или другой грех, что это нехорошо. Но если человек не слушается ни заповедей Божьих, ни собственной совести, а наступает и переступает и то, и другое, вот в результате он оказывается в болоте. Но только кого при этом винить и на кого обижаться? Так вот, родные мои, это такие общие рассуждения. А теперь, если вот от этих общих рассуждений о грехе переходить к нашему частному виду греха, то я сейчас попробую так несколько живописать вам то самое болото, в которое рано или поздно попадает человек, пошедший в поисках своего счастья по тропинке наркомании. Сразу скажу вам, что я, благодарение Богу, ни разу в своей жизни не испытывал на собственном жизненном опыте, что такое героин, или кокаин, или эфедрин, или еще что-нибудь в таком роде. И поэтому я вам своими словами живописать то, что испытывают наркоманы, не могу. Ну а, конечно, наиболее убедительно звучат такие слова, которые исходят из собственного жизненного опыта. И поэтому, вот идя сегодня в студию, я взял с собой вот эту самую книжку «Бриллиантовая явь», и взял ее потому, что в ней, кроме прочего, содержатся выписки из дневников наркоманов. То есть это вот люди, которые на собственной шкуре испытали, что дает употребление наркотиков, какое счастье, в конце концов, человек находит, идя по этой дорожке. Вот они делятся своим опытом и рассказывают о том, что они испытали, что они пережили. Цитата. «Когда в состоянии ломки места себе не находишь, гон застилает разум. Кажется, если не уколешься, то совершится нечто страшное и ужасное. Тело как будто выворачивается наизнанку, ломит с хрустом кости, мясо рвется на куски. Каждая клеточка мозга разрывается на миллионы частей, и эти части в тебе орут и требуют новой дозы. Страх перед будущим. Безысходность давит на тебя 5-тонным прессом, вынуждает тебя снова и снова искать вену. Организм не принимает яд, он борется, прячет вены. Но ты по несколько часов колупаешь тело, колешь его весь в крови и поту. Где тут кайф? Нет жизни, нет мира, людей, родных, нет никого, и никто тебя не может оторвать от этой дозы. После укола отпускает на несколько часов, но в мозгу опять мысль. Надо искать дозу на вечер или утро, а то опять боль и гон. И от этого почти невозможно уйти. Это замкнутый круг. Когда ты понимаешь, что находишься в этом кругу, вот только тогда перед тобой открывается жестокая картина реальности происходящего. Тут ты понимаешь, что влип очень плотно, и вырваться из этого круга не так легко, как войти». Конец цитаты.